Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжим наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Ну а продолжим мы говорить об эпохе романтизма в европейской культуре и его влиянии на Россию. Слушайте продолжение нашей беседы.
А воображение художника способно выстроить любые миры. Понимаете, да. Романтики в искусстве показали, что вообще можно конструировать все. Понимаете? Вот, кстати, по поводу фашизма. Дело в том, что романтически... Вообще, знаете, кого эта тема интересует? Я отсылаю к великолепной книге современного английского философа и культуролога Гордона Крейга «Немцы». «Немцы» у него книга так называется. И он очень интересно показывает прорастание идей национал-социализма через всю немецкую культуру XIX века. Это не значит, что немецкая культура негативная. Немецкая культура одна из величайших кульминаций мировой культуры. Но такие метастазы тоже возможны. Да. Кстати, и не только Германии. Например, классическими романтиками в России были славянофилы. У нас впереди эта тема будет, спор западников и славянофилов. И из славянофилов тоже очень хорошо вырастали фашизоидные конструкции в 20 веке. Надо просто только договорить все точки да и, понимаете? Вот. Кстати, уж совсем я вам скажу, близкие такой, как бы, простейший вариант для восприятия. Восстание декабристов.
Да.
Вот мы скоро к нему доберемся. Да. Почему они проиграли? Ведь все дворцовые перевороты 18 века побеждали. И декабристы, когда, ну, потом мы будем об этом говорить, когда они пошли на этот переворот, а по технике это дворцовый переворот 18 века, у них даже варианта не было, что они проиграют. Они даже не готовились к этому. Уже все перевороты в России побеждали. А они проиграли с треском. Почему? А потому что они вели себя как стопроцентные романтики. Они и были романтиками.
Да.
Они пошли на сенатскую с лозунгом «Как мы прекрасно умрем». Это сказал Никита Адоевский, понимаете? Поэт-романтик. Вот. Как сказали, так и вышло, понимаете? Вот в том-то и дело. Кстати, государь-батюшка, причисленный к лику святых, Николай II. Классический романтический герой.
Да.
Причем, который в своих каких-то мечтаниях романтических и все взаимоотношениях в семье вызывает симпатию.
Да.
Мария Стюарт, еще, кстати, предок Николая II, по некоторым линиям, она показала всему миру образ романтической героини, которая проигрывает стопроцентно. Мария Стюарт – пример политика, которая проиграла все вообще. Вот. И легла на плаху. Полностью победила в культуре. Вот как Стефан Цвейг писал, ее оппонентка, великая реалистка Елизавета Тюдор, победила в истории. А романтическая Мария Стюарт победила в этом.
Потрясающий великий конфликт противоречий.
Да. В Америке гражданская война, север-юг.
Да.
Вот. Север победил полностью, юг победил в мифологии. Американская мифология до последнего времени, вот сейчас только начали что-то там немножко задумываться, а так образ, вот, кстати, образ проигравшего, это образ вдвойне романтический, понимаете?
Ну, Дмитрий Владимирович, если все-таки о поэзии в романтизме, да, кто такие эти поэты?
Вот сейчас давайте вспомним самые главные персоналии в данном случае.
Да.
Да, кстати, я еще скажу об одной вещи, перед тем, как говорить о персоналиях. Вот, вот эти три качества, смотрите, чувственное, эмоциональное отношение к миру, да, эскапизм и идеализм, как раз это то, что позволяет идентифицировать романтизм не только в XIX веке. Вот помните, мы говорили, романтизм оказался чрезвычайно долгоиграющим.
Да.
Вообще, я вам скажу интересную вещь. Романтизм, начиная со второй половины XIX века, и тем более в веке XX, он со своим вчерашним врагом, просвещением,
да,
вступает в интересные альянсы. Вот, знаете, классика жанра – дуализм европейской души. Например, применительно Германии описанный. Uh-huh. А что такое дуализм европейской души? Это половинка рациональная, половинка романтическая. Кстати, это Дон Кихот, Санчо Панса.
Да.
Как все испанцы говорят, в каждом испанце есть Дон Кихот и Санчо Панса.
Санчо Панса, да.
В США то же самое. Знаете, американский прагматизм вошел в поговорку, но в Америке, когда хотят человека похвалить, говорят, он идеалист. А загадочная русская душа, вы думаете, из другого теста? У нас есть Амвросий Оптинский, у нас есть Сава Морозов, понимаете?
Да, да.
И это тоже в каждом из нас сидит. Поэтому это очень интересный момент. И вот если говорить про, скажем, там второе, третье издание романтизма, как можно эти вещи определить? Вот, например, классический пример из 20 века. Грин «Алые паруса».
Да.
Вы
чем
знаете,
не романтизм?
Стопроцентный романтизм, причем романтизм, вот если бы мы не знали, что это написано в 1923 году, 9 можно было заменить на 8.
Mm-hmm.
Эмоциональное отношение, резко просто такое почти до гротеска отрицание вот этого повседневного,
да,
мира. И величайшая мечта, и величайший,
да,
идеал, который в финале как ослепительная вспышка материализуется.
Да, да. Необычайной силы вот это, вот, вот это описание и выявление образа любви.
Любви и вообще мечты.
И мечты.
Кстати,
да,
очень интересно, что несколько раз композиторы озвучивали вот эту, ни разу не получилось.
Mm-hmm.
Вот вы знаете, причем талантливые композиторы, самый последний пример — Максим Дунаевский,
да,
вот у нас же даже идет в театре музыкальной,
да,
комедии, не вытанцовывается. Гаснет вот это все в повседневности, а вот этот ослепительный финал, без которого не, вообще не может ничего быть.
Mm-hmm.
Я уже не говорю о том, что очень часто начинают домысливать образы, вот, а очень точно написал один критик, для того, чтобы дождаться Грея, надо быть Ассоль.
Надо быть Ассоль.
А чтобы встретить Ассоль, надо быть Греем.
Ну да.
Да. Тут образ снижаться не может. Это именно должен быть такой вариант, что ничего не предстает, понимаете?
Да.
Это нереалистическая литература.
Небесной красоты.
Да. Тот же самый, вот мы вспомнили Владимира Семеновича Высоцкого. Вот я просто скажу, все, где у Высоцкого не критический материал, где критический материал, там другая эстетика. А вот где Высоцкий начинает реализовывать позитивный идеал, ну, любой, кто его песни слышал, подтвердит,
да,
он это всегда делает на экзотическом материале. Лучше гор могут,
ну,
быть только
горы, да,
там стрелки Робин Гуда,
да,
там все прочее, там вот если любовь, то уже в атмосфере библейской, там,
да,
вода всемирного потопа,
потопа, да,
классика,
да,
романтизма.
Да.
Классика, как будто он жил не в конце 19-го, в 20-го, а в середине 19 века.
Да.
То есть я к чему хочу сказать в этом смысле, а вот, например, и применительно к музыке, забегая вперед, скажу, Чайковский.
Mm.
Вот пульсирующее одиночество и трагизм музыки Чайковского. Вот ведь об этом писали многие. Вот дело в том, что, вы знаете, вот художников трагических не так уж много в музыке. Можно посчитать по пальцам. Шопен, Мусоргский, Малер, Чайковский, Шостакович там,
mm-hmm,
и так далее. Трагизм у каждого свой.
Конечно.
Вот, например, у Шопена в чем трагизм? Идеалом для Шопена стала потерянная родина.
Да.
Вот, понимаете, идеал может быть у каждого. У Шопена четко потерянная родина, кстати, в которую он добровольно не ехал. Его никто не закрывал дорогу в Польше. Он просто принципиально не хотел ехать после того, как Польшу раздавила Россия. Вот, понимаете? И все, и вот это пульсирующее ностальджи, да, да, которое становится идеалом. Там, ну, у Мусоргского трагизм социальная несправедливость. Там у Малера трагизм несовершенства мира.
Слушайте, то да. есть у романтиков чувственность – это основа, это двигатель Конечно. Стремления да. к идеалу. Конечно. Тогда в данном случае имеет место поговорить вот это, а что же такое любовь для романтика? Это
центральный все... пункт. Центральный пункт. Кстати, я хотел сказать о Чайковском. У Чайковского трагизм... Знаете, Чайковский самый простой и самый сложный композитор. Mm-hmm. Самый простой из-за колоссальной красоты его музыки, а самый сложный из-за ее философии. Дело в том, что у Чайковского трагизм не почему-то, как у всех остальных, а просто потому, что жизнь есть трагедия. Вот это чистый экзистенциализм, понимаете? Mm-hmm. Что жизнь трагична сама по себе.
Сама по себе.
Вот. Вот.
То есть человеку все время нужно бороться с чем-то через сопротивление, через муки, испытания.
Постоянная пограничная ситуация.
Ну, слушайте, ну это опять что-то христианское. Понимаете? Конечно. Мы здесь готовимся всего лишь для того, чтобы перейти в жизнь вечную. Конечно, поэтому здесь мы мучаемся, здесь мы испытываемся и так далее.
Да, только в классическом христианской философии этот трагизм снимает.
Да.
Да, а у Чайковского он не снят. У Чайковского это экзистенциализм чистой воды, понимаете? Потом, потом...
Трагизм этот земной.
Земной, конечно. Земной. Земной, да. Потом еще в большей степени в 20 веке у Шостаковича. Потому что у Шостаковича нету четкой абсолютно какой-то вот такой христианской парадигмы, хотя любимая фраза Шостаковича есть «Бог на небе и правда на земле».
Ну, он, опять, он верил. Он опять верил. Мы говорим о синтезе романтичества, в романтизме жанров, слиянии и так далее. Именно романтизм.
И еще интересный момент. Вот если говорить о том, как этот идеал достигаем. Mm-hmm. Вы знаете, вот тут мы будем сейчас говорить, я сейчас потом вернусь к персоналиям, о поведенческой матрице романтизма. Ведь дело в том, что, вы знаете, есть поразительная и такая почти трагически изломная деталька. Романтики почти никогда не доживали до 40 лет.
Да, это
вот
факт.
Вот у Высоцкого известная песня про поэтов, вот один в 27...
А тотальных цифров,
да, цифр, да, да, в петлю тогда, слазил, да, в Англитере, да. Под эту цифру подгадал себе Пушкин, да. Дуэли, Маяковский лег виском на дуло, на этом рубеже легли и Байрон, и Рэмбо. Вот. Сам Высоцкий, кстати, 41 год. Понимаете?
Он сам себе тоже в песне, да, песен пророки.
Конечно. Так вот, кстати, эта матрица, начиная с Моцарта. Вот я говорил, Моцарт в значительной степени для всех композиторов это некий вот такой алгоритм романтика. Mm-hmm. Потому что, кстати, ведь что сделал Моцарт? Классический романтический поступок. Когда все музыканты служили у вельмож, ну, просто ради куска хлеба, и, кстати, имели не только хлеб, а и хлеб с маслом. Mm-hmm. Моцарт предпочел быть независимым художником, обрек себя на бедность и на смерть в 35 с небольшим лет. Понимаете? Это классическая матрица романтиков. То есть романтиков, которые пережили рубеж, ну, грубо, 40-45 лет, можно сосчитать по пальцам. Ну, Лист, Вагнер, Верди из композиторов. Лист и Вагнер умерли где-то в возрасте примерно 70 лет, а Верди дожил до 86. Вот, будучи романтиками. Но это исключение из правил. А так, вот, если брать русскую литературу, Лермонтов 27, Пушкин 37, Гоголь там 40 с чем-то,
да,
Глинка 40 с чем-то, там около 50, это максимум до кода дотягивает.
Это, а с чем это связано?
Это связано с тем, что они, отвергая...
На полную катушку?
Во-первых, они отвергали практицизм как составляющий вот этого вот мира тихих буржуа. Они были вопиюще непрактичны, вот это у Моцарта. Mm-hmm. Скажем, у Моцарта была заурядная история, что ему клали договор, по которому он пишет на заказ сочинение, должен заплатить музыку, он что-то неправильно оформлял, никто ему не говорил и не получал ни копейки. Кто-нибудь посмел бы это сделать Бетховену?
Да.
Вот Бетховен романтиком не был. Что бы про него ни говорили, Бетховен уникальный вариант, он из классицизма шагает сразу в постромантизм.
Mm.
И потом Бетховен написал, запомните, князей как грязи, а Бетховен один.
Да, вот так.
Вот. Хотя это тоже романтический поступок, безусловно. Но Бетховен, копейку бы никогда не позволил. А Моцарт, и вот у романтиков это очень частый случай. То есть они вопиюще непрактичны. Поэтому они все время, знаете, это
в
вот...
В быту они совершенно, так сказать, не приспособлены.
Сплошь и рядом, да. Сплошь и рядом, да. И еще романтики любили виртуальные реальности. Но это вот поэтому, и уже не говоря о том, что романтики вообще, они, знаете, они немножко играли своей головой в футбол. Ну, дуэли Пушкина — это уже классика.
Ну да, да.
Скажем, Байрон — классик романтиков. Ну, понимаете, вот к вопросу о том, как реализовывать идеал. Вот ведь можно его реализовывать чисто в воображении, скажем. Жюль Верн вел жизнь нормального тихого буржуа. Он был женат, у него были дети, он жил в Париже. Когда начинал, немножко считал каждую копейку, потом, к счастью, нашел замечательного издателя, mm-hmm. который из него игрушечку сделал, и дальше Жюль Верн даже и материально не нуждался.
Ну а сколько романтиков, наверное, даже у известных, так сказать, реализовывали свой романтизм в стол?
Да, вот, но я к чему хочу сказать, то есть Жюль Верн реализовывался исключительно виртуально. Mm-hmm. Кстати, весь Париж был убежден, что он лично и вокруг света сплавал, и на Луну слетал, так далее, но это все было. А вот Байрон предпочитал все делать лично, и поэтому он ездил по всем горячим точкам Европы, переплыл на спор пролив Дарданеллы, при том, что Байрон был хромой, влипал в неимоверные совершенно какие-то житейские ситуации. Например, будучи членом палаты лордов, играл на 10 пенсов в бокс с неграми.
О, как!
И бил всех негров. Фильм «Леди Каролина Лэм», там это показано. И в конце концов Байрон погибает в Греции во время греческой войны за независимость в качестве полевого командира греческих повстанцев.
Так.
Ведь почему его имя было, вот его именем клялись. Да. Или Паганини, да. Знаменитая история, которую стоит вспомнить. Ведь самый великий скрипач всех времен и народов. И гениальный композитор, кстати. Но дело в том, что это эпоха феодальной реакции после наполеоновских войн, и в Италии эпоха начала Ресарджемента, эпоха объединения Италии. И вот Паганини выстраивает себе протестный имидж, типичный для романтиков. Кстати, Паганини в этом отношении предшественник современной рок-культуры. И что делал Паганини? Вот я сейчас прошу, чтобы никто из слушателей не понял меня превратно. Дело в том, что в Италии тогда всем заправляла католическая церковь, жестко. Паганини начинает изображать из себя сатаниста.
О.
Он им не был. Он просто, как очень грамотный вот современный рокер,
так.
дразнил эстеблишмент, дразнил официоз. Он выходил на сцену, в одной руке скрипка, в другой руке живой черный кот. Он его сажал и говорил: вот это, говорит, враг рода человеческого, сейчас буду играть черную мессу. То есть он по-черному троллил. Вся публика прекрасно понимала, что это троллинг.
Ну, понятно.
Кстати, музыка Паганини, если ее послушать, там ни малейшего демонизма. Это одно из самых светлых, ослепительных страниц итальянской музыки. А вот власть и идеологию он троллил по-черному. Был даже эпизод, когда австрийский канцлер, князь Меттерних, предложил Паганини, говорит: вы не хотите стать придворным музыкантом в Вене? Очень выгодное предложение. Mm-hmm. А Паганини показывает на кота и говорит: а он не велит мне менять хозяин. В результате его отлучили от церкви. И несчастный сын Паганини 42 года таскал по Европе за собой гроб с набальзамированным телом отца.
Ох.
Потому что ни на одном католическом кладбище его
не давали разрешения
хоронить. А будучи воспитанным в традиции, сын Паганини не мог позволить себе просто похоронить его там у протестантов где.
Да.
Он всю свою жизнь убил на это. И когда похоронили Паганини, когда победила Ресарджемента, когда возникло светское итальянское государство, победила революция Гарибальди, и Паганини нашел свое упокоение в родном городе Генуе. Угу. Так вот скажите, как вы думаете, кто морально пострадал на этой истории, Паганини или Ватикан?
Интересно.
Конечно, Ватикан.
Ватикан.
Потому что, естественно, вся общественность Европы, все творческие люди, да вообще просто люди, у которых было какое-то элементарное чувство совести, и, кстати, чувство христианства, между прочим, вот, Сказано же, знаете, как Владимир Соловьев говорил, если они враги, Христос велел прощать. Если они не враги, что вы к ним привязались, понимаете?
Ну, да.
Так вот, то есть вот это уже крайние формы нонконформизма. Да. Вот, они могли быть гораздо совершенно другими, понимаете? То есть я сейчас говорю, что матрица поведенческая могла быть любая в этом плане.
Ну,
вот теперь, значит, о персоналиях.
О персоналиях, и все-таки уже бы хотелось двигаться к вопросу о влиянии всего этого европейского романтизма на культуру нашей страны.
Ну, вот давайте я сейчас
на для начала просто, России,
просто маленький, как бы, такой парад-алле, так сказать.
Да,
кто, какие персоналии.
Выдающиеся личности, художники, поэты, романтики.
Ну, вот давайте начнем с литературы.
Да.
Вот маленькая пробежка по самым главным персоналиям. Значит, Великобритания. Ну, естественно, Байрон.
Да, да.
А помимо Байрона будет такой набор. Джон Китс, Роберт Саути, Уильям Кольридж, Джон Уотсворт, Джон Крэп, Джеральд Мур. Это поэты.
Поэты.
Да, и, конечно, великий писатель Вальтер Скотт.
Да, да.
Вот это английский набор. Кстати, набор потрясающий совершенно. У нас вот поэты, которых я назвал после Байрона, в Советском Союзе не печатались. Они шли под рубрикой реакционного романтизма. Mm. А дело в том, что эти поэты политически были консерваторами.
Mm.
Байрон над ними издевался как мог. Но дело в том, что они творчески потрясающие просто. Значит, если брать Францию, ну, конечно, в первую очередь титаническая фигура Виктор Гюго.
Гюго, да.
Кстати, учитывая, что мы находимся на православном радио, я всем рекомендую прочитать гениальное эссе про Гюго, которое написал потрясающий наш современный православный отечественный философ и подвижник, отец Георгий Чистяков.
Mm.
Напомню, человек, который всю жизнь окормлял больницу для детской онкологии и сам умер в 52 года, как настоящий романтик. Почему умер? А просто, похоже, сжег свое сердце на этой работе. Но он гениальный мыслитель, гениальный христианский писатель. Причем писатель, который, знаете, который стоит на позиции, как Эразм Роттердамский говорил, какую бы истину в мире не встретил, считай, что она от Бога.
От Бога.
То есть у него нету вот этой, знаете, чем грешат многие, это наше, это не наше.
Угу.
Вот. И у него есть гениальное исследование о Гюго, и как именно о писателе, который невероятной силе воплотил христианский идеал, причем, как напишет, он говорит, он нашел такие пути к Богу, по которым никто до него не ходил. Вот это вот мне безумно понравилось, потому что на французском материале, так сказать, Гюго это все писал, но написал, вот знаете, в искусстве в чем интерес? Вот любой местный материал станет интересен всем, если подняты какие-то общечеловеческие струны.
Безусловно.
Вот у Гюго это получилось блистательно, причем с типично романтической эстетикой. Гюго в постромантизм, как последующие авторы, не перешел. Но, кроме того, помимо Гюго, это титаническая фигура, но это еще и Альфред де Мюссе. Вот человек, для которого любовь, жизнь, сердце стало главным в его творчестве вообще. Произведение «Главное Мюссе» может быть эпиграфом ко всему романтизму «Исповедь сына века».
Да.
Понимаете? Так же, как и у нас, по-моему, герой нашего времени, понимаете? Вот. Но, кроме того, во Франции можно вспомнить и Скриба, к примеру, драматурга, который тоже, это вот тоже практически вот уход в какие-то такие вещи.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время наших разговоров об искусстве близится к завершению. Ну а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить на тему романтизма в европейской культуре и его влиянии на Россию. Всего вам доброго и прекрасного и светлого настроения. разговоры об искусстве.